Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию. Продолжаем предыдущую тему, в которой мы выясняли положение римской кафедры и римского епископа в Древней Церкви. Собор открылся в 879 году в храме Святой Софии. И на первом же заседании кардинал Петр, как вы помните, посланный уже вдогонку за легатами, заявил, что папа Иоанн считает Фотия своим братом, и что легаты прибыли за тем, чтобы восстановить мир, побудить противников Фотия к единству. Хотя те и обращаются в Рим, надеясь получить там поддержку, их надежды напрасны. На соборе были зачитаны письма папы. При этом папа пишет достаточно резкое письмо, адресованное противнику Фотия, именуя их хизматиками, преступниками, смеющими раздирать нешвенный хитон Христов. Призывает их подчиниться Фотии. И такое вот трогательное примирение здесь же совершилось Игнатия с Фотием. И участники собора с энтузиазмом приняли известие о том, что папа признал действительными решения Костенопольских соборов 69-70 годов. Тех соборов, которые действовали по указанию, в свою очередь, предыдущего папы Адриана II. И на предпоследнем заседании было принято постановление против попыток внесения в символ веры добавки филиоквы. В первом правиле вот этого Свято-Софийского собора говорится, цитата, «В преимуществах, принадлежащих Святейшему Престолу Римской Церкви и Председателю, да не будет никакого нововведения ни ныне, ни впредь». И приветственные возгласы на соборе в честь Папы Иоанна Патриарха Фотия были ярким выражением радости Церкви в восстановлении церковного единства. Трудно переоценить значение этого собора, который некоторыми канонистами причисляется даже к ряду вселенских. Так вселенским он именуется даже в первом своем правиле. Но обычно его именование Великий Софийский. Поэтому понятно, что после возрождения утверждения на Западе идеи папского единоначалия римской католической стороной сделалось очень много, чтобы умалить значение этого собора, на котором было восстановлено церковное единство, и не было утверждения авторитета папы в том, как он понимался на Западе. Некоторые историки пытались даже доказать, что его вообще не было. Но постановления этого собора сохранились, в том числе и те, где осуждается внесение филиоквы. И вот эти вот правильные взаимоотношения между Римской и Костенопольской церквями, счастливо достигнутые в 879 году, в основном сохранились, несмотря на некоторые трудности, до начала X века. Разумеется, не все папы этого непродолжительного периода в одинаковой мере были проникнуты духом Великого Собора. Римский престол и в это время обуревался многими соблазнами, но они больше отражались на внутренней жизни самой Римской Церкви. Вот этот краткий период добрых отношений, он был действительно кратким, и, наконец, в XI веке совершился заключительный акт разделения церквей. К концу вышеуказанного периода, еще до Михаила Кирларии, Рим и Восток, они все-таки практически уже пришли к состоянию разделения. Этому немало способствовало и политическое первенство, соперничество византийского императора с германским. Известный историк католицизма Жюжи в богословской энциклопедии католической пишет: «С X вплоть до половины XI века папство переживало самые темные дни своей истории. Схизмы этого периода вызывались не вопросами доктрины, а вопросами дисциплинарного порядка. Поэтому нет ничего удивительного, что к концу этого периода, еще до появления Михаила Кирулария, мы видим состояние фактического разделения, разрыв отношений, прелюдии к состоянию войны. Попытка восстановить церковное единство на началах единства веры была сделана еще до окончательного акта разделения патриархом Петром Антиохийским, патриархом Константинопольским Михаилом Тирулярием. Так Петр, патриарх Антиохийский, писал в 1052 году папе Льву IX. «День и ночь я спрашиваю себя, почему произошло церковное разделение, как могло случиться, что великого Петра, великий преемник, пастырь Древнего Рима, отлучился и отсекся от божественного тела божественных церквей, не соучаствует предстоятелем всех божественных советах и не вносит свое участие в церковное попечение, сам не получает от других братского и апостольского руководства». Мы видим, что хотя в этом документе патриарх Антиохийский именует римского епископа наследником, великим преемником великого Петра, но никак не усваивает ему какого-то особого положения с других епископов. Говорит о его отпадении от полноты единства церкви, говорит и о том, что папа не участвует в церковном попечении, не предстоятельствует в божественных советах и сам не получает от других братского апостольского руководства. Мы видим, что речи никакой не идет об особом положении римского епископа в сообществе других православных епископов. Патриарх Петр, он искренне желает восстановления единства, но прежде чем писать имя папы в дифтихе, он хочет знать о православии папы. В ответном письме в 54 году папа исповедовал свою веру в преимущество римского престола, в котором вера Петра не скудеет во веки веков, защищает филиоквы. И патриарх Михаил Кирулярий, который стал патриархом в 1043 году, он тоже стремится к восстановлению этого единства. Отношения к этому времени между Римом и Константинополем обостряются в связи с непрекращающейся претензией Рима установить свою власть над южными славянами, церковную власть, и возникает богословская полемика как раз в связи с тем, что в этих областях сталкивается как бы восточное влияние и влияние западное. И глава поместной Охридской церкви, архиепископ Лев, пишет в это время одному епископу в Южной Италии, Иоанну Тронийскому, послание, которым хочет обратить внимание всех представителей Западной Церкви на неуместность соблюдения христианами иудейских обычаев. Что здесь имел в виду епископ Лев Охридский? Речь здесь идет об употреблении опресноков в Евхаристии. Письмо заканчивается призывом оставить иудеям опресноки и соблюдение суббот, отказаться от употребления удавленины, да будем чистыми в правом и в непорочной вере и стадом единым, единого пастыря Христа. И вот это вот письмо Льва Охридского, оно стало как бы неким таким катализатором. Было представлено папе кардиналом Гумбертом, и сам кардинал Гумберт и был главным инспиратором выступления папы против патриарха Михаила Кирулярия. И виновником, в общем-то, той злополучной анафемы на православных в 54 году. Он перевел текст письма на латинский язык. Папский ответ во много раз превышает по размеру вот это вот Охридское письмо, представляет себе целый трактат, 41 главу. В начале своего послания папа прославляет мир на земле, и из дальнейшего текста послания становится понятно, какой мир он имеет в виду. О Римской церкви папа говорит как об имеющей привилегию на истину, решительно не допускает возможности возражения Риму, а о Константинопольской кафедре отзывается как об источнике заразы, распространительнице ереси. Цитата. «И вот, по прошествии тысячи без малого 20 лет со времени смерти Спасителя нашего, Римская церковь начинает учить сову вас, как ей совершать воспоминания его смерти». Имеется в виду совершение Божественной Евхаристии. Папа удивляется, как он пишет, безумие людей, которые могут получать церковь апостола Петра. Цитата. «Вы предаете анафему, хотя анафеме нигде никто никого не предавал, вы предаете анафеме высшую апостольскую кафедру всех вернейших хранителей ее установлений. До такой степени ослеплены безмерной, бесстыдной надменностью, что не даете себе отчету в том, кто вы, что кому делаете. Ведь вы выносите приговор той кафедре, которую не позволено судить ни вам, ни кому бы то ни было из смертных. Вот мы видим, опять-таки, отчетливое выражение папского абсолютизма. Вы дерзаете судить ту кафедру, которую не может судить вообще никто из смертных. Папа ссылается далее на положение, утвержденное якобы императором Константином и Никейским собором, о том, что верховная кафедра не может быть никем судима, и на якобы имевшее место признание Вселенскими соборами Римского апостольского престола после Господа Иисуса главой всех Божьих церквей. Цитата. «Осмелившись по своей надутости вынести приговор Верховному престолу, который никто из людей не может судить, вы навлекли на себя анафему вселенских отцов и на всех досточтимых соборах». Далее приводится обильный материал из же Исидоровых декреталей, который подтверждает власть папы над прочими патриархами и подтверждает светскую власть папы. Из дарственной Константина в письме папы Льва приводится такая цитата. «Мы вместе со всеми нашими правителями, государственным сенатом, вельможами и вообще всем народом славной Римской империи признали с благоговением постановить. По велику блаженный Петр, поставлен, как известно, наместником Сына Божия на земле, первосвященники, преемствующие этому князю апостолов, получают от нас и по нашей империи власть начальствования, обширнейшую, нежели благость нашей императорской светлости в земном управлении имеет. Говорится о праве носить корону, знаки царской власти, украшаться отличиями, ездить на лошадях, убранных попонами ярко-белого цвета и так далее. Было сказано там, что император уступает папе навеки город Рим, Италию и все западные страны. И как мы же с вами говорили, цитата, «Ибо там, где небесный император установит вершину иерархии главу религии, земной император не должен иметь власть». Далее в послании Папы Рим именуется главой мира, госпожой народов. Римляне Верховного Петра ближайшими учениками, следующими последователями его наставления. И, наконец, Папа особо говорит о чистоте веры в римлян. Вере римлян, в отличие от веры Востока. И внешне могло так показаться. Действительно, Восток, он был бурлим, всегда одержим какими-то ересями, борьбой с ересями. На Западе все было спокойно. Но это спокойствие, оно происходило скорее из такой богословской неподвижности, в отличие от греков, которые вот в этом борьбе с еретиками выковывали, так можно сказать, православное богословие. И этот обмен письмами, он продолжается. Размышляет он здесь об опресноках, о том, как они должны приноситься. В конце концов, получив ответ от патриарха Кирулария, он отправляет своих легатов в Константинополь. И, наконец, в 1054 году в Константинополь прибывает посольство в главе с кардиналом-епископом Гумертом. Они привезли с собой еще одно письмо папе, адресовано архиепископу Михаилу. Послушаем. «Письмо твоей братской досточтимости мы, наконец, получили. Сколь радостно было бы для дочери примирение с собственной матерью после чрезмерно долгих и пагубных несогласий. Ты бы мог быть весьма полезным и необходимым служителем Церкви Божией, если бы не покушался приступать к пределам, которые положили наши отцы. Уже давно дошла до наших ушей молва о многих нестерпимых вещах, чинимых в твоем братстве, что до сих пор мы обходили молчанием, частью потому, что казались не они невероятными, частью потому, что нам не представлялось никакой возможности их исследовать. Вообще же говоря, что ты неофит, а не по степеням проскочил на высоту епископства». И начинает обличать далее папа-патриарха. «И что это за гнусное, достоплачевное святотатство, что ты всюду величаешься вселенским патриархом, письменно и устно, так как всякий до сего времени страшился пользоваться таким титулом». И завершает письмо такими словами. «Раскайся. В этом безрассудстве ты явился новым клеветником латинской церкви. Об этом высокомерии твоем и молва нас известил, ясно говорит текст письма, адресованного с твоим именем апулийцам». Ответ папы на письмо, которое мы только что зачитали, он весьма поразил патриарха Михаила. Даже не хотел верить, что письмо было написано самим папой Львом, о котором он слышал как о человеке добродетельном, благородном, ученым. Михаилу казалось невероятным, чтобы на его мирное предложение со стороны папы мог последовать такой резкий, не слишком подающий добрых надежд ответ. И, наконец, Михаил с осторожностью стал относиться к прибывшим легатам, ожидая от них враждебных действий. Византийского императора же папа, наоборот, в своем письме ублажает, надеясь на его поддержку в борьбе с патриархом Михаилом Кирулярием. Вот так дело подходит к произнесению известной анафемы в 1054 году, то есть отлучение Восточной Церкви от Западной, которую возложили на престол легаты в Софийском соборе. Об этом событии и последующих событиях в жизни Церкви католической мы с вами поговорим уже на следующем занятии. До свидания, всего вам хорошего, спаси вас Господь.